Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Структура журнала осталась прежней. Мы сначала какие-нибудь события напоминаем вам, которые мы отобрали специальные, которые показались нам важными для жизни союзного государства. А кто не знает, хочу напомнить. Радиожурнал «Друзья, сябры», он так и называется. «Друзья» — это «сябры» по-белорусски, и наоборот. А вообще наша программа, она посвящена союзу прочному и братскому России и Беларуси. Кто забыл? Вот. А сейчас новости.
Белорусские новины. В Беларуси будут создаваться равные условия для всех, кто работает на народ, работает честно и по закону. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями частных предприятий. «Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает. Голова сразу слетит с любого, будь он в погонах, без погон или государственный служащий. Только скажите. Но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить что-то не будет. Это я вам гарантирую», — заявил президент.
Вот, уважаемые радиослушатели, тот редкий случай, когда я хочу воспользоваться такой привилегией собственной, будучи ведущим этой программы и нашего радиожурнала «Друзья Сибры», хочу сам немножечко прокомментировать эту новость и кое-какими мыслями с вами, дорогие слушатели, те, кто интересуется жизнью и будущим союзного государства, поделиться. Ну, во-первых, вот всегда такие совещания, которые проходят в высоких кабинетах, они обязательно имеют, для меня, по крайней мере, такой рефлекс, такой отблеск, а что на самом деле происходит в жизни, что является важным в жизни, что является главным в жизни. И иногда, в общем, почти рутинное совещание или обычное вроде бы совсем дело, оно о многом может нам сказать. Смотрите, о чем, собственно говоря, идет речь. Речь идет о том, что для того, чтобы обеспечить стабильное, спокойное, процветающее будущее, процветание Беларуси, необходимо, чтобы работали честно и отменно работали. И не только государственные предприятия, не только крупные холдинги и так далее, но и частники. Ну, они могут быть и крупными, пожалуйста, да. Но только есть одно условие, которое ставит Александр Григорьевич. Вы должны быть кристально, зеркально, стеклянно, прозрачны и чисты сами. И тогда у вас не отнимут бизнес, тогда к вам не придет внеплановая проверка, тогда над вами не висит этот дамоклов меч, который кошмарит, как принято говорить, вот этот дамоклов меч окошмаривания бизнеса, который, в общем, мы знаем, что он имеет место и не только в России. Вот это очень важный момент. И это все происходит, хочу подчеркнуть, в тот момент, когда вроде бы, но это не самое главное сейчас для нас. Если посмотреть на внешнеполитический тракт, там такая битва идет, тут специальная военная операция, тут мы со всем миром, в общем, я имею в виду Россию, вступили в такие разнообразные взаимоотношения. Одни нас поддерживают, кто искренне, кто прямо, кто потихаря. Другие просто ополчились на нас и говорят, что вообще идем войной, закрываем Россию и так далее. И как нам помогает Беларусь здесь? Ну, помимо того, что она с нами в одном строю, можно сказать, хотя и не воюет, это тоже очень важное и такое нужное, я бы сказал, замечание, но тем не менее, они, безусловно, наши самые верные, самые большие союзники. И в этот момент мы получаем небольшое, но очень внятное свидетельство о том, что вообще-то мы собираемся жить в мире, в том числе и с собственными коммерсантами, вообще-то мы собираемся развиваться, вообще мы собираемся строить новую экономику. Мы вовсе не те, как нас иногда там рисуют, мы вовсе не те какие-то замшелые, примитивные социалисты и государственники в самом плохом смысле этого слова, когда государство за все отвечает, и в какой-то момент выясняется, что ни за что не отвечает, да? Вот мы не такие. Александр Григорьевич хочет это подчеркнуть, как мне кажется. И у нас тут недавно вдруг раз такое совещание по редкоземельным элементам. Понятное дело, что это вызвано тем, что этим интересом к вообще к этой проблеме, которая внезапно вырисовалась во взаимоотношениях Америки и Украины. Понятно, что это такая привязка тут абсолютно, но это тоже сигнал своего рода, который руководство России уже, в свою очередь, посылает тем, кто, у кого настроены радары слушать, да, оно посылает такой сигнал: вообще-то мы хотим сотрудничать. Вообще мы хотим мирной, нормальной жизни для бизнесменов, для простых людей, для школьников, для ребят, которые, значит, у которых то ли они пойдут служить в действующую, фактически задействованную армию, то ли нет, то ли они будут заниматься любимым делом. Возможно, это будет коммерция, возможно, это будет IT, возможно, он будет плотник, скотник, кто угодно. Нам бы так хотелось, нам бы этого хотелось. Вот каким мы видим будущее мира. Вот за что мы, собственно, пошли воевать. Ну да, за наши интересы, безусловно, которые вы ущемляли. Это мы говорим западникам, да? Безусловно, за некоторые ценности, которые внезапно вдруг нам оттуда, из Америки, тоже идет такой сигнал: а смотрите, так эти ценности, о которых вы тут говорили, так мы тоже их, в общем, кое-что разделяем. Кое-что нам тоже не нравится, кое-что, кое в чем мы с вами солидарны. Вот это очень важно. Мне кажется, что военные успехи, которые демонстрирует сейчас российская армия, ведь слава богу, что она это делает, и те геополитические, геостратегические вопросы и интересы, которые мы сейчас там отстаиваем и продавливаем, я бы сказал, и на фронте, и на дипломатическом фронте, и в общественном сознании, в мировом общественном сознании, вместе с Беларусью. Вот это очень важно, да? В союзе с ней, как с главным своим союзником. Это все да, это все так и так далее. Но вообще-то внутри всей этой истории желание жить в мире, как минимум, сосуществовать, и ничего такого удивительного в этом нет для, по крайней мере, старшего поколения, которое вообще-то послевоенное все. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Поширю пашин и полею, и у берез, и тополя. Оно послевоенное. Оно понимало, что то самое мирное сосуществование, в общем, то самое соперничество, которое западный мир и Советский Союз, и его Варшавский договор, и те, кто были нашими союзниками тогда, безусловно, находятся в состоянии конкуренции, безусловно, не друзья нам никакие, да, но при этом они знали, как... Они знают, они помнят по сей день, это старшее поколение, как можно жить, соревнуясь, вести... Что это такое за зверь такой, с чем его едят? Мирное сосуществование. И как вообще, мне кажется, со стороны Трампа сейчас, вновь избранного президента, идет вот это же, может быть, отчасти такое то прежнее понимание и политики, и дипломатии, и трудностей, которые возникают на этом пути, и том, как о некоем искусстве, отстояв собственные интересы, отстояв их, да, но при этом каким-то волшебным образом, при помощи дипломатии, ухищрений всевозможных, компромиссов, которые не идут вразрез с подлинными интересами той или иной страны, а тем не менее, все-таки удержаться в этом мирном состоянии, во-первых, не скатиться к Третьей мировой войне, которая, в общем, и тогда она была главным пугалом, и сейчас она главное пугало, чего там говорить, да? Вот это важно. Мне кажется, что вот это в лице Трампа мы там видим сейчас, внезапно мы опять увидели человека, который видел, как это бывает. Может быть, молодое поколение, оно этого не видело. Оно не знает, что это за зверь такое. А мы, старики, знаем. Ну, хорошо бы нам, иногда бывает, знаете, так полезно вернуться чуть-чуть в прошлое, чуть-чуть. Вот не в военное прошлое, не в Мюнхенский сговор какой-то, не к нападению на Польшу в 1939 году и так далее, и так далее. В этот кровавый маскарад. Нет, не этого хочется. А хочется после 1945 года. Он быстро кончился, к сожалению. И, в общем, вместо толкового Рузвельта там появился Трумэн, и понеслась. Но там разные были, на самом деле, руководители. А самое главное, вот это удавалось, было вот это удавалось это держать в некой узде. При этом разведки работали, при этом шпионы шпионили, при этом военные друг друга в полете, значит, соприкасались крыльями и разлетались, да? А иногда спасали друг друга, когда те тонули или пропадали. Это тоже было. Вот хотя бы к этой нехитрой истории бы сейчас вернуться, было бы неплохо. Я с этой стороны смотрю. Меня многие упрекают, что я какой-то, в общем, глядя на Трампа и на его последние заявления, слушая его последние заявления, я фантазирую, что ли, или там слишком много мечтаю. Ну, Бог его ведает. Может, и мечтаю, может, и зря. Может, это все в очередной... Знаете, как-то у меня мои оппоненты постоянно за мной ходят и говорят: «Володь, ну прекрати». Ну, а нас кинут. Я говорю, ну, есть такая вероятность, конечно, точно совершенно есть, но с этим жить нельзя постоянно. В этом состоянии жить нельзя. В этом состоянии ты не движешься вперед сам. Ты не будешь проводить совещание и заставлять, вернее так, гарантировать своим частникам, своему частному бизнесу, что ты его не разоришь, не ты, а силовики, да, не придут ни в погонах, как там Александр Григорьевич говорит, ни в погонах, ни в чем. Значит, ты, ему так попадет и так далее. Если ты все время в этом состоянии живешь, в состоянии того, что тебя кинут, держись, ты не вообще с цепи, значит, вся экономика и все вокруг подчиняется только мобилизационным и так далее. Но ты так не развиваешься, ты так не живешь в сущности. Это потерянные для тебя дни. Иногда это бывают важные дни, очень нужные. Но всю жизнь так прожить нельзя. Вот это очень важно. Мы должны стремиться каким-то образом вот к этому деятельному, непростому тоже, он не может быть простым, непростому миру, отстояв свои интересы, разумеется, да? Но надо понимать, что нам сейчас нельзя ориентироваться на ненормальных, вроде разных там Урсул фон дер Ляйен, да? На ненормальных уровне. Они тоже исчезнут. Вот был Шольц, кровяная колбаса, кстати. Да? Или какая-то, ливерная, прошу прощения, ливерная. И где он? Нам не на это надо ориентироваться. А вот своих бизнесменов уверить, что они могут нормально работать и тащить страну, в том числе, вместе со всеми, это хорошее дело, мне кажется. Мы это периодически делаем, Беларусь периодически делает, в союзном государстве. Вон сколько всевозможных совместных проектов, которые вообще направлены на мир, на будущее, на строительство, в том числе на сотрудничество. Что хотите? Хотите редкоземельный? Давайте. Давайте вместе это делать. Кто мешает? Что случилось? Советский Союз был в жесточайшем противостоянии с Западом. При этом нефтепроводы и газопроводы строились. Да, этому противодействовали люди, но так и находились силы для того, чтобы этих ненормальных, этих, или, вернее, слишком жадных людей, или слишком безответственных людей все-таки прижать и нефтепровод, этот газопровод построить, а не взорвать. Поэтому, когда говорят, вот немножко получается, мы как-то возвращаемся там. Ну, знаете, к некоторому прошлому, может быть, и ничего, можно и вернуться.
А сейчас я хочу представить вам наших гостей. Это наши добрые друзья и тоже сябры. И называется это «Экспертный клуб союзного государства». Мы хорошо с ними контактируем. Не раз они были, эти эксперты, нашими гостями, и они всегда отзываются на наши просьбы. И сейчас мы так в беседах, в кулуарных встречах внезапно выяснили, что они задумали такую историю о том, чтобы как-то будущий юбилей, будущую святую дату 80-летия Победы отметить тем, что эта дата не только историческая, не только когда-то с кем-то, с нашими дедами, с нашими прадедами случилась и на их плечи легла, и была их праздником, а попробовать сделать так, чтобы она, это было и нашей сегодняшней повесткой, нашей сегодняшней важной и душевной, и внутренне очень прочувствованной какой-то датой, каким-то таким событием. Это очень любопытная история, это очень правильная, на мой взгляд, мысль. Чем дальше уходят от нас такие важные события и вехи, тем важнее, чтобы они оставались у нас в душе, а не на какой-то формальной полке, которой они там лежат в виде красивых, даже прекрасно изданных подарочных книг или изданий, или альбомов, или фильмов и так далее. А вот то, что у тебя в душе сохраняется, вот это и есть самое ценное, это крупицы чего-то такого очень, очень сущностного и очень важного. Так вот, экспертный клуб взялся за то, что вот он такую рубрику будет у нас вести. И они оригинальные люди, они очень интересно мыслят и думают. И взяли, да и прислали нам вот этот репортаж. Там молодая, симпатичная, замечательная, талантливая, толковая белорусская журналистка Екатерина Старчева рассказывает о том, как она видит ситуацию на Донбассе, на Украине, и тоже видит ее по-человечески, и вводит ее каким-то образом своим личностным, человеческим, профессиональным, вводит ее вот в этот контекст победы той былой и будущей.
В моей любимой синеокой есть замечательная акция «Беларусь помнит». В братской белорусам России своих героев со слезами на глазах вспоминают во время «Бессмертного полка». В родном мне союзном государстве, уверена, никогда не предадут тех, кто отдал свою молодость и жизнь, чтобы мы видели мирное небо. А теперь только представьте, что вам нельзя помнить. Надо забыть героев своей семьи. Альтернатива? Конечно, вам ее предлагают. Теперь вы должны чтить тех, кто убивал ваших дедов и прадедов. Не устраивает? Тогда полная блокада без света, воды и постоянные обстрелы. Но они выстояли и не потеряли человеческий облик. Это история жителей Донбасса. История о мужестве, силе, вере. Весной 24-го вместе с представителями экспертного клуба союзного государства я приехала в Луганск, чтобы своими глазами увидеть, как сейчас живут люди с несгибаемым донбасским характером. Так что же такое донбасский характер? И почему он такой? Воспитан ли он работой на угольных шахтах и металлургических заводах, требующей огромной силы и выносливости? Или же дело в потомках донских казаков, которые известны своей смелостью и врожденным отрицанием несправедливости? Мне было достаточно 3 дней, чтобы убедиться, эти люди всегда будут стоять на защите родного края. И если надо, отдадут за него жизнь. За 3 дня в Луганске я записала интервью в университете имени Владимира Даля и Луганской школе. Узнала, что можно купить в местных магазинах, и скажу, что все. Удалось пообщаться с героем России, а еще первым заместителем председателя правительства ЛНР, а еще священником и участником СВО из Африки. Обсудили геополитику с луганским политологом, поговорили с детьми из Луганска, которые были в Беларуси на оздоровлении и экскурсии. В Луганске не просто идет глобальное строительство, это мы, конечно, тоже сняли. Там кардинально меняется жизнь, там есть мир, счастье, туда возвращаются люди. И я уверена, что это только начало. Такое эфирное противоядие от украинской пропаганды, где русские мирные люди все сказали сами, я показала зрителям телеканала «Беларусь-4 Гродно» в рамках своего авторского проекта «Свежим взглядом». Оказалось, да, по сути, подтвердилось, что такие донбасские дневники интересны белорусам. Мы, белорусы, всегда неравнодушны к страданиям, слезам, человеческому горю. Кстати, о белорусской душевности довелось слышать и в Луганске. Было приятно и мне, и луганчанам. А в год 80-летия нашей общей великой победы такой нерв, нерв, который всегда болит у славян при упоминании слова «фашизм», особенно обострен. Ведь у каждого из нас, у каждой белорусской и российской семьи есть письмо с фронта. У всех свое. В виде воспоминаний, фотографий, трогательных и бережно хранимых военных историй. Расскажу свою. Мой прадед Александр Гаврилович Арцеман в июне 41-го мог остаться работать на железной дороге, но выбрал путь защитника Родины. Когда он уходил на фронт, его провожали 3 малышей – Нина, Николай и Ольга. И жена Ирина Сергеевна. Они верили, что папа и муж вернется. И прадед дошел до Берлина. Но в апреле 45-го пришла похоронка. Прабабушка осталась одна с 3 детьми на руках. И этими женскими руками сама построила новый хороший дом, воспитала замечательных детей, но замуж так больше и не вышла. Всю жизнь красавица Ирина любила того одного, который отдал свою жизнь за свободу родной страны. Поэтому на фотографии, которую мы всей семьей каждый год гордо несем во время акции «Беларусь помнит», они и прадед, и прабабушка вдвоем. Ведь это история о бессмертной любви к родине и друг другу. А еще о том, как война закалила всех – и женщин, и детей. Именно поэтому в мае 24-го я и поехала в Луганск, чтобы услышать и рассказать такие же горькие, но оттого нам всем близкие и понятные истории. О любви, дружбе, подвиге, вере. Этими эмоциями я продолжу делиться с белорусскими, а возможно и не только, зрителями. В скором времени все, что удалось мне увидеть в Луганске, будет собрано в единый фильм под названием «Луганский дневник. Взгляд из Беларуси». Там будет разное. Например, о том, как рано пришлось повзрослеть мальчишкам и девчонкам Донбасса. Ведь детство теперешних луганских старшеклассников не было похоже на счастливое. Маленькая ножка легко могла наступить на снаряд, а куличик из песочницы запросто оказаться с начинкой из мины лепестка. Эти ребята не могли просто погулять во дворе. Сейчас они настоящие патриоты, умные не по годам, рассудительные, смелые. Такое поколение, выкормленное натуральным патриотизмом, а не западным суррогатом. И это не только луганские школьники, но и студенты. Талантливые, яркие, активные. В фильме они расскажут, хотят ли после окончания вуза уехать из Луганска, чем живут, за что и кому благодарны. А еще познакомлю зрителей с бойцами СВО. Например, среди тех, кто защищает от коричневой чумы, есть парень из Конго Тигана Замбе. Он наблюдал, как США и Евросоюз ради своей выгоды пытаются разрушить его родную Африку. И Тигана Замбе понимал, что сейчас происходит на Украине, зачем и кто пытается сломить Донбасс. Он приехал из Конго, чтобы помочь установить мир на этой многострадальной земле. А еще священник из Луганска обязательно расскажет, как вера помогает бороться и не сдаваться. Ее у православного народа Донбасса тоже хотели отобрать в 2014-м, но донбасский характер сделать этого не позволил. Под обстрелами и взрывами люди шли в храм и молились за мир на родной земле. И 10 лет назад по церкви в честь иконы Божьей Матери Умиления был нанесен прямой артиллерийский удар. Тогда случилось настоящее чудо. Несмотря на серьезные повреждения, храм устоял. Сегодня православное сердце Луганска бережно восстанавливается. Именно туда, за поддержкой и защитой, приходят бойцы СВО. Я побывала в этом храме, и вместе со зрителями с радостью увижу его еще раз. Но не буду рассказывать все, ведь всему свое время, и сейчас время побеждать. С 80-летием нашей великой победы! Сохраняйте и берегите, любите и цените, уважайте и гордитесь.
Ну вот, пролетели так у нас первые полчаса нашей программы. На радио «Говорит Москва» новости. Послушайте их обязательно, а потом вернитесь к нам. А там мы вас уже поджидаем снова с радиожурналом «Друзья Сибры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И эксперты, новости, всякие интересности и сюрпризы, скажу вам откровенно, будут в следующей получасовочке, как мы ее профессионально называем.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Поехали.
Белорусские новины. Государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил уверенность в том, что Союзный совет министров поддержит инициативу по финансированию музея на Буйническом поле. Этот вопрос обсуждается по инициативе спикеров национальных парламентов Вячеслава Володина и Игоря Сергиенко. Проект получил поддержку от президента Беларуси, добавил госсекретарь. На поле воинской славы под Могилевом 12 июля 1941 года произошел ожесточенный бой с танковыми частями вермахта. Свидетелем этого сражения был военный корреспондент Константин Симонов. Он отразил ожесточенность битвы в романе «Живые и мертвые». над Буническим полем, согласно завещанию писателя, в сентябре 1979 года был развеян прах Симонова.
Вот это сообщение от государственного секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева мы попросили прокомментировать Елену Александровну Овчаренко, главного редактора журнала «Союзное государство». Она известный журналист, она много чего может рассказать и много чего знает про союзное государство, но тут дело не совсем, не только в союзном государстве. Дело в том, что Елена Александровна достаточно, что для меня особенно важно, она кое-что знает и очень любопытно рассказывала, как раз здесь вот, когда мы готовились к программе, очень интересно рассказывала как раз о ситуации, которая сложилась вокруг участия Константина Симонова вот в этих событиях. И, Елена Александровна, расскажите мне, собственно, то, что вы, не расплескав, расскажите мне ровно то, что вы мне до программы рассказывали.
Здравствуйте, с удовольствием расскажу то, что знаю. Мы с вами обсуждаем Буйническое поле.
Так точно.
Буйническое поле настолько же святое для белорусов, как, ну, скажем, для нас Бородинское поле. А если разбираться, то Буйническое поле, кстати, в 1812 году было полем сражений. То есть это одно из главных полей вот на пространстве союзного государства с большой историей. Я действительно неоднократно была на Буйническом поле. Это Могилевская область. Это 20 гектаров очень ухоженной природы. Там стоит великолепная часовня, посвященная подвигу наших героев. И там стоит, там как бы такой противотанковый ров, и там же стоит очень красивый, большой, мощный валун, где высечено имя Константина Симонова. Именно в этом месте был развеян его прах, как и завещал писатель. Что рассказать? Вы, Владимир Константинович, работали в газете «Известия». Вы лучше меня знаете, что 8 июля 1941 года на Буйническом поле была достигнута первая наша русская победа, советская русская победа в Великой Отечественной войне. На Буйническом поле наша пехота, наша артиллерия уничтожила 39 фашистских танков Гудериана. И очерк об этом написал военный корреспондент газеты «Известия», а им был именно Константин Симонов. Сохранились очень интересные документальные свидетельства, как он вместе с фотокорреспондентом Трошкиным прибыл в расположение войск, которые оборонялись вот на Буйническом поле. Там все, конечно, пришли в ужас, потому что творилось что-то страшное. Было не до журналистов, было страшно за журналистов. Но этот вот очерк в газете «Известия» по свидетельствам очевидцев читала и перечитывала вся страна. Это была первая наша победа, первый наш шаг к победе. Потом, после 8 июля, было принято решение о том, что войска, которых обходили немцы, да, что они с этой фактически оккупированной территории, они выходят сами. То есть не было генеральной линии выхода и выбирались как могли, то, что называется. Это было страшно, люди гибли, шли по, ну, сами понимаете, шли по лесам, по незнакомым лесам. В Беларуси леса такие очень капитальные, мощные. И выбирались они достаточно долго, потому что уже был захвачен Смоленск, а люди вот из тех белорусских мест еще только выходили. И как человека Константина Симонова все это вот, ну, как бы перепахало.
Перепахало, да. Ну, это что, такое слово, да, хорошее.
Ну, да, слово, оно такое, ну, банальное какое-то.
Нормальное,
ну,
нормальное,
не скажешь,
нормальное.
Потому что он потом написал роман «Живые и мертвые». Ага. Он посвятил его героям Буйнического поля. И он не скрывал и многократно повторял, что когда его не станет, он хочет, чтобы его прах был развеян в этом месте. То есть это был главный какой-то рубеж его жизни, но и понятно, и человеческое, и писательское тоже.
Да.
Ну и ты сам, Владимир Константинович, знаешь, с какими, в общем, трудностями Ой. Семья его туда привезла, на это поле, это угу. известная тебе история.
Да, но вот в чем дело. Конечно, руководство страны, оно наверняка хотело, и место было забронировано на Новодевичье кладбище, это дело все переместить и памятник подготовить, как положено, что называется. Но мне кажется, что и руководство, и те, кто это, в общем, за этим должен был бы проследить, они тоже в глубине души с уважением отнеслись к пожеланию Константина Симонова. Знаете, когда в человеке какая-то деталь, какое-то место, какая-то жизненная коллизия производит такое гигантское впечатление, когда, мне кажется, что вот эти первые дни войны, они, собственно, и сформировали Симонова. Это светится, ты помнишь, Алёша, «Дороги Смоленщины», когда он внезапно увидел подлинную Россию. Со всеми тяготами ее, с этим ужасом войны. Вот это в нем глубоко засело. Хотя он тоже был не неженка, не в белых перчаточках.
Ну, значит... подожди, Владимир Константинович, он вообще из рода Оболенских. Он аристократ по маме.
Ну, по маме, может, он и аристократ, не знаю. Но все равно твое замечание только добавляет точности моему замечанию. Разобрался он в том, что такое Россия. Где ее истоки? Почему ее нужно защитить как мать родную, значит? И он увидел это, как это происходит на самом деле. Ну, поэтому, если бы я был на месте руководства страны, я бы сказал, ну, ладно, ну, хочет он быть... Ну, я бы это понял.
Ты абсолютно правильно говоришь, руководство это отнеслось с пониманием. Там было напечатано в газетах, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Ага. А народ захотел прийти возложить цветы, а могилы Симонова нет.
Да.
Соответственно, семья вспоминает, сын вспоминает, что его вызвали в ЦК КПСС к Зимянину, Михаилу Зимянину,
был
такой секретарь.
Известный.
И Михаил Зимянин задал ровно один вопрос. Где похоронен Симонов? И туда пришли Супрунов, вдова Симонова и его сын. И они сказали, что поскольку он высказывал такое пожелание, мы взяли урну, отвезли и развеяли прах. И Зимянин это выслушал, и, насколько я поняла, там не было ни одного... Он принял это к сведению, как угу. говорится, у чиновников.
Да.
То есть там не было никаких пенять, критиковать,
что же
ругать,
сделали,
ничего
не
было. То есть ты абсолютно прав, это было понятное движение души.
В общем, а то, что мы и Симонова, и героев Буйнического поля, и всех их помним и запомним, и вот это и есть, может быть, та самая ткань великая нашего празднования Победы, то, о чем мы сейчас говорим, и говорим об этом, волнуясь и рассказывая друг другу какие-то важные детали этого происходящего, вот это, мне кажется, очень такая важная тональность. Елена Александровна, спасибо тебе большое за рассказ. Ты, не расплескав, все рассказала, а мы, не расплескав, все это поставим в выпуск нашего радиожурнала «Друзья-сябры». Спасибо большое.
Ну, замечательно, спасибо. Я надеюсь, многие россияне доедут до Могилевской области, поедут на это поле и, в общем, отдадут дань памяти, и сердце, так сказать, у многих дрогнет. Спасибо.
Спасибо.
Белорусские новины. В Беларуси выводят уникальную породу коров, рассказал замдиректора по научной работе научно-практического центра Национальной академии наук по животноводству Александр Будевич. В области селекции ученые взаимодействуют с племенной службой республики по созданию отечественной породы красного скота. У молока этих коров особые характеристики по жирности и содержанию белка, значительно превышающие средние показатели по отрасли. Кроме того, оно не будет давать аллергенных последствий.
Это сообщение, показавшееся нам интересным на самом деле, и про корову. Почему? На самом деле это интересно, а то все про политику да про политику. Корова иногда важнее во много раз. Так вот, это сообщение любопытное.
мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, секретаря Белорусского союза журналистов. Вообще она известный белорусский журналист, соучредитель нашего сообщества журналистов России и Беларуси, друзья Сибры. Елена Николаевна, а что это за красная корова? Это убеждение ее или это цвет? Или это что за... И вообще, что это за новости такие?
Про убеждения пока еще сложно сказать, потому как полностью она уже будет готова, ага, и вступит в строй, эта коровка, так, грубо говоря, так, через лет 5. Обещают к 2030 году.
О, как.
Поэтому
так,
мы потом так, у нее поинтересуемся,
какие у нее взгляды.
Были у нее родители в 17 году.
До 17 года, да. Да, забавно, да.
Внешне она действительно с таким вот красноватым, ага, отливом. Ну, наверное, поэтому я думаю, что так называть ее назвали, такой, да, такой вот красной коровкой. Угу. Чем же она уникальна, наверное, вам это интересно, да?
Да, да, безусловно.
Уникальна она прежде всего тем, что у нее особые характеристики. Она будет более по жирности, по содержанию белка. И что еще очень важно – молочко это смогут пить даже аллергики. Угу. Вот представляете, это когда человека не касается, кажется, ну, такая уж большая проблема. Не хочешь, да, кушать хлеб, кушай булочки. Так
да,
и здесь.
Так
ну,
и
нет,
здесь, да.
не хочешь пить молоко, да, угу, можешь выпить сок или кофе. Но это действительно такая проблема. С каждым годом она набирает обороты. И вот сейчас, когда такие коровки у нас появятся, то, что вот тысячи аллергиков смогут узнать, что такое вот вкус настоящего молока, это действительно, ну, такая, думаю, ну, такая большая
победа. Это хорошая, позитивная новость, да. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, это что же у нас получается, что вот этот научно-практический центр Академии наук по животноводству, да?
Да.
И
да,
белорусские селекционеры, или как их правильно назвать, сохранили, значит, свои умения, сохранили, значит, я бы сказал, институты для того, чтобы выводить вот такие новые породы и так далее. Ведь в значительной степени мы привыкли, такой стереотип, что в СССР все это было в той или иной мере, да, уж, так сказать, Мичурин, то Мичурин у нас был, то другие, слава богу, еще были и селекционеры, и люди, которые занимались выведением именно отечественных пород с характеристиками, которые нам конкретно нужны были для тех или иных задач, которые народное хозяйство перед собой ставило, и мы ставили перед собой. Значит, в Беларуси все это сохранено, и наверное, ну,
конечно,
это красная корова,
конечно,
не первая и не последняя.
Ну, кстати, вот порода номер один в нашей стране уже создана, и ее стадо огромное вместе с быками, там вроде бы больше, чем миллион голов. Угу. И ученые говорят, что вот в плане продуктивности, молочности лучшей породы в мире нет, чем
а
вот эта
А что за порода? Как она называется? А, белорусочка?
Чернопестрая.
Чернопестрая белорусочка, да, да.
Фотографиям, да,
да, в интернете. Да, понятно.
Вот, и действительно генофонд этой породы удалось сохранить, как видите, и эти стада у нас сейчас гуляют там по нашим полям, лугам, и показывают замечательные результаты. Но все-таки время не стоит на месте, и сейчас, ну, как бы другие требования тоже возникают и к самим продуктам. Вот,
более изощренные,
и важна еще высокая пожизненная продуктивность,
да,
стада. Поэтому вот и ученые работали долгое время, прибыли к нам из Дании иностранки красной молочной породы. И я так понимаю, что этот секрет нам неведом, но каким-то образом их скрещивают с уже известными породами. И вот получается потом на выходе вот такая вот красотка. То ли она уже иностранка на 50%, то ли она белорусская. Очень-очень-очень сложно, очень сложно здесь вот понять, вот как говорит поэтесса, когда бы знали, из какого сора растут стихи, так и здесь. Как получаются эти удивительные коровы, очень-очень сложно сказать. Ну вот та же наша белоруска, она считается нашей исконной белорусской породой, хотя тоже вроде бы когда-то приезжали то ли американцы, то ли голландцы, коровки, и тоже их скрещивали с нашими породами. Поэтому этот, как бы мы говорим об экономике, но все равно выходим на политику. Видите, если взять все, что лучшее, и скрестить все это вместе,
то
на выходе
вот это было лучше,
получается,
чем воевать,
что-то еще более замечательное.
Да,
вот весь мир окутан этими невидимыми нитями интеграции, сотрудничества. Поэтому вот на примере коров видно, как мы должны жить и о чем мы должны думать вот именно сегодня.
Ох, я согласен. Ох, я совершенно согласен. Коровы нас могут... Ну, а потом, знаете, вот корова прибыла... Какая-нибудь галштинская порода, да?
Галштинская, например,
галштинская,
да.
Например. Она, да это, мы такого иноагента приветствуем совершенно. Пусть приходит, пусть проникает. Сегодня как-то тенденции какие-то наметились, в том числе и в политике, что мы как-то вернемся к тому, что будем лучше коров скрещивать, чем скрещивать шпаги. Или, значит, или не дай бог, значит, еще что-нибудь более серьезное, чем шпаги. Вот, поэтому вот какие-то такие веяния на нас внезапно подули, какие-то ветры такие, ну, дай бог. Хорошо, тут мы разобрались, знаете, ну, а что, с нас никто с вами не снимал ответственности за рубрику на самом деле «Худкая лыжка», так что сейчас прозвучит наш с вами любимый позывной, и будем, как обычно, мы с вами поговорим о чем-нибудь серьезном, а потом и на кухоньку.
Худкая лыжка.
Так, Елена Николаевна, ну так давайте расскажите, что вы нам... Обычно вы сюрпризик какой-нибудь приуготавливаете.
Никаких сюрпризов особых не будет.
Так.
Мы должны понимать, раз у нас был информационный повод, прибытие красных коров.
И
их развитие.
Красных и коров.
Да, так, да, то да. Нам обязательно что-то такое вот надо из молочки приготовить.
Ну, давайте.
Обязательно.
Давайте,
с использованием
молочко,
вот этих продуктов. Так. Вы не будете против?
Нет.
Так вот, мы будем готовить запеканку.
Ох.
Дружба народов.
Давайте.
Она готовится очень просто. Это такой вот, что называется, мамин, бабушкин рецепт. Она приживется в любом доме. Ее очень любят дети. Угу. Это тоже очень важно. Итак, нам понадобятся простые, нехитрые ингредиенты.
Угу.
3 яйца.
Угу.
Сахар где-то 0,5 стакана.
Угу.
0,5 чайной ложки соды.
Соды.
Естественно, творог. 2 стандартных пачки.
Ага, 2 пачки.
Манка, где-то 1/2 стакана.
Манка.
Сливочное или растительное масло, кому как больше нравится.
Сливочное.
Но лучше, конечно, сливочное. Это гораздо будет вкуснее.
Вкуснее, да?
Горсть изюма.
Так.
Все, приготовили. А теперь приготовили ингредиенты. Сейчас, собственно, приступаем к колдовству.
Так, хорошо.
За запеканкой.
Давайте.
Берем 3 яйца, 0,5 стакана сахара, 0,5 чайной ложки соды, хорошо взбиваем. Можно для этого использовать обычный блендер.
Ага.
Добавляем туда 2 пачки творога.
Так.
И тоже тщательно-тщательно все это перемешиваем.
Ага.
Когда все хорошо перемешали, мы добавляем изюм.
Угу.
Но я всегда предварительно изюм в такой теплой воде немножко замачиваю.
Да, вот секретик такой маленький, да. Так.
Да, все это перемешиваем тщательно, очень хорошо. Ну и оставляем на каких-то 10-15 минут, можно даже в холодильнике эту массу оставить. А сами берем специальную такую огромную, я беру стеклянную, глубокую такую посудину, которая для выпечки предназначена в духовке, и тщательно смазываю сливочным маслом. Можно масло растопить, тогда будет удобно смазывать. Можно прямо так вот взять, что называется, с куска и хорошо вымазать всю эту посуду стеклянную. Дальше достаем мы из холодильника всю эту творожную массу и выкладываем аккуратно в посуду.
Отлично.
И отправляем в духовку. В духовке где-то минут 40 при температуре 180, ну, 190 градусов.
Минут
40? Мы смотрим, как она только зарумянится.
Да.
Мы ее тогда достаем, слегка охлаждаем. Ну, горячее нежелательно считается, творожные продукты. Вот. А затем разрезаем на кусочки и подаем со сметанкой. Уже неважно от какой породы. Главное, чтобы она была вкусная, жирная.
Да.
Или галштинская, или там красная, черно-пестрая,
или костромская.
Неважно.
Да.
Главное, что это наше, родное, вкусное. Завариваем хороший чай и получаем истинное удовольствие. Все гениальное просто.
Понятно. Единственное, что я хочу... У нас с вами получается перерыв, мы с вами не выйдем прямо под праздник и так далее. Я вас просто с 8 марта хочу поздравить, Елена Николаевна. значит, дорогая моя, потому что без вас ни серьезные рубрики, ни самые серьезные рубрики, вы рубрику про кухню серьезную, без вас она не могла бы, да и союзное государство без вас тоже какое-то неполное, так что...
Да в моем лице вы позволяете всех женщин, с которыми у вас все спорится, ладится, варится, кашеварится, жарится, и жизнь удается.
Хорошо, хорошо, согласен с этим. С наступающим праздником вас.
Приятного аппетита.
Да, смачно есть, смачно есть. Мы не забыли свою обычную. Счастливо вам, спасибо, всего доброго.
Беломания.
Прозвучала у нас рубричка, прозвучала у нас этот джингл такой, да, «Беломания». Это означает, все, кто нас слушают, знают, это сейчас музыка будет, песня будет какая-нибудь, да не какая-нибудь. Я вот что хочу сказать. За то время, пока мы отсутствовали, у Юрия Антонова был юбилей, 80 лет певцу нашему замечательному исполнилось. Почему радиожурнал «Друзья Сибры» российско-белорусский тоже хочет что-то про это сказать и даже песню одну послушать, так забегая вперед скажу. А потому что и сам Юрий Антонов имеет белорусские корни. Начинал в Беларуси. И, между прочим, научился именно там, в Беларуси. Ну, насчет как петь, наверное, он везде учился. И потом учился, и до того, и после того. Но вот на аккордеоне играть он точно научился в Беларуси. Это у него прямо в биографии там записано. И вот что любопытно. Он же во многих ансамблях выступал. Много разных песен спел. И у него и сольная карьера большая. Но, знаете, вот любопытно посмотреть, как... И с чего начинают, когда такие даты, уже 80 лет, хочется куда-нибудь к молодости уйти и посмотреть, как человек с чего начинает. И вот он в «Поющих гитарах» мы нашли, он и в «Поющих гитарах» выступал в свое время. Так вот, там такая песня была «Стой, не стреляй, солдат». Эта песня была, знаете, она так политически очерченная была, такая песня. Она против войны во Вьетнаме была. Вот, и это такая, знаете, вспоминают ее, оказывается, по сей день, и при большом желании можно ее на самом деле послушать. Она немного наивно звучит, конечно, и она, может быть, были хиты и покруче у Антонова потом. Но вот эта песня того времени, того человеческого, психологического настроя, который действительно был тогда в стране, именно так мы оценивали и самих себя, и то, что в мире происходит. В общем, интересно послушать, мне кажется. Мне, по крайней мере, это было интересно. Давайте послушаем эту песню и поздравим нашего уважаемого певца и композитора с большим торжественным юбилеем.
Приходят людям все в рассветы, и греет солнце все равно. Каждою весной живем на разных континентах, и в счастье верим, но опять. На Вьетнам летят ракеты, в горе плачет мать. Стой, не стреляй, солдат, не спеши опять аккуратно жать. Прости.